Бааля Сулама,
Мушеш, Бааля Сулама, 121 страница, 122 статья Шамати.
להבין מה שמבואר בשולחן ארוך.
Чтобы понять, что выяснилось, выясняется в Шулхан Арух, что суд, закон таков, что человек должен все время возвращаться к молитвам страшных дней по причине того, что когда наступит время молитвы, тогда он будет уже стар и привыкнет к молитве. Но дело в том, что молитва должна быть в сердце. Это называется работа в сердце. То есть, чтобы сердце согласилось на то, о чем человек говорит устами. А если не так, это называется обман. То есть, уста его и сердце не равны. Поэтому в месяц Элуль человек должен приучать себя к огромной работе. В огромной работе. И главное, чтобы он мог сказать: «Запиши нас на жизнь». То есть, когда он говорит «запиши нас на жизнь», чтобы сердце согласилось, чтобы уста его и сердце были равны. Потому что человек видит глазами, а Творец видит сердцем. И согласно этому, когда человек кричит «запиши нас на жизнь», что означает «жизнь» — это слиться с источником жизни. И это именно благодаря тому, что человек хочет работать в свойстве целиком на отдачу, и все мысли его по поводу наслаждения будут в полной отмене. И тогда, когда он чувствует, что он говорит, тогда сердце его может бояться, чтобы, не дай Бог, не была принята его молитва. То есть, чтобы не было у него никакого желания за себя. А по поводу самонаслаждения рисуется ситуация, похожая на то, когда он оставляет все наслаждения этого мира вместе со всеми творениями, товарищами, домочадцами, со всем своим владением, уходит в пустыню, где есть только злые звери, и никто не будет знать о нем и его существовании, и похоже в его глазах, как будто он теряет весь мир за один раз. И кажется, что он теряет жизнь, полной радости жизни, и принимает на себя смерть от этого мира. И кажется, что он сейчас кончает с собой во время ощущения этого образа. А бывает иногда, что ситрахра помогает ему представить его состояние в черных красках. Тогда тело пренебрегает такой молитвой. И получается, что невозможно, чтобы была принята его молитва по причине того, что сам он не хочет, чтобы молитва его была принята. Поэтому должна быть подготовка к молитве, чтобы он приучил себя к молитве, как будто бы уста его будут равны сердцу. И к этому можно прийти, чтобы сердце согласилось через привычку, чтобы он понял, что получение называется разделение, а главное — это слияние с источником жизни. Это называется отдача. И всегда мы обязаны прилагать старания в работе Малхут, которая называется запись. И это называется чернила и чернота. То есть, что он не захочет, чтобы работа его была ливни и шими, то есть только во время белизны он услышит, будет слушать Тору и заповеди, а без всяких условий, будь это белое или черное, всегда у него будут равны они, то есть в любых видах он должен слушаться указаний Торы и заповеди.
Что означает раскрыть белое над черным? Над черным. Что означает раскрыть белое над черным по отношению к черному? Или наоборот, черное по отношению к белому? Пожалуйста.
Белое на фоне черного — это что раскрывается у меня зло и отдаление, и на фоне этого человек делает усилия включиться и получает силу от пути группы работать над этим.
Сила, которую он получает от группы, помогает черное превратить источник, откуда он получил, в нет никого, кроме него, и верить в вере высшее знание, что это приближает его к доброму несущему добро, просто поднимает его в святости.
Прежде всего, что я определяю? Допустим, у меня есть какой-то прибор, который не знает ничего. Что я... Так это в камерах, мне кажется. Что я определяю, что называется черное, что называется белое? Прежде всего, что я определяю в своей жизни, что черное и что белое? Пожалуйста.
Моя критика, мой отрыв от товарищей — это черное. Связь любви, может, даже ненависть, но главное, чтобы была связь с товарищами. Это уже начинается белое. Или моя просьба о связи — это белое.
Посланцем зла товарищам, это называется черное, посланцем добра белое.
Черное — это когда я использую всю реальность, все ради себя, а белое — это когда ради товарищей, чтобы они достигли.
Черное — это когда я опускаю важность товарищей относительно цели. Белое — это когда я пробуждаю их относительно объединения.
Черное — это отрыв от нет никого, кроме него, а белое — это связь с ним. Черное — это когда я своими силами, а белое — это когда только Творец, и только с помощью молитвы могу что-то достичь.
Черное — это молитва за себя, а белое — за товарища.
Если черное — это отрыв от товарища, а белое — это связь с товарищами, по-видимому, все так думают, то насколько частей я могу поделить? Ну, как сказать? Насколько срезов, ну, не знаю. Я могу поделить мое черное и мое белое. Пожалуйста. Вообще, как я делю? Когда вдруг черное — это не совсем черное, ведь есть много оттенков. И белое тоже не чисто белое. Там тоже есть оттенки. Как это может быть? Если отрыв, то отрыв. Пожалуйста.
Абсолютно черное — это когда я иду по пути и использую товарищей себе во благо. Черное, допустим, с немножко белым, я как будто прошу за товарищей, но все это еще у меня во благо. Мне понятно, что если они достигнут, мне от этого что-то получится.
Нев, сколько у тебя оттенков черного?
Вопрос для сильных. Не знаю, я думаю, что как бы проявка — это мое желание получать. Якобы, на самом деле, не якобы. Это как я определяю зло, согласно мере, как я определяю, что большее зло, нестерпимое зло, которое приводит меня к действию.
Может, по мере качества и количества, насколько я включаюсь и забочусь о товарищах, от десятки до всего мирового клея, до человечества, до Творца, то так я выстраиваю белое, по сути. Вся моя работа с белым, а не с черным. Я не ищу, чтобы черное раскрылось.
Можно только сказать, что черное — это равнодушие, самое черное.
Не знаю, я что-то вдруг такое потемнение. Нужно вновь вернуться в объединение.
Может, 125, но есть больше, потому что есть частные ступени, как практически бесконечное количество состояний, которые человек проходит. Его отношение к товарищам.
Может, белое абсолютно, это когда в своих действиях я делаю все для того, чтобы насладить Творца, без всякого расчета с собой. И так возвращаемся назад. Я делаю действия, чтобы товарищи были объединены, но я забываю Творца. И так я возвращаюсь, пока я не делаю действия только ради себя. Это уже чисто черный.
Дайте, пожалуйста, пример, что человек боится, чтобы молитва его была принята. Пример молитвы, когда человек боится, чтобы она была принята. Что это за состояние?
Ну,
вперед. Человек да поможет ближнему, чтобы она была принята.
Ну.
То есть, может быть, я нахожусь в состоянии, когда я говорю, а внутри у меня есть страх, что это на самом деле будет принято, и я с этим страхом ничего не могу сделать. Или я сам управляю им и немножко останавливаю себя так на тормоза. Или я кого-то раскрываю как какую-то чуждую силу, которая останавливает мне молитву. Где этот страх, что моя молитва будет принята? Как я могу управлять им? Не могу. Как я выдаю молитву, что она от сердца, вместе с этим, как страх работает над этим устремлением, которое называется молитва, чтобы она не была принята? Она находится в сердце, страх этот находится в сердце, в молитве или в сердце? Где я останавливаю эту молитву? Пожалуйста.
Мы перешли в другой класс. Это страх выполнить действия. К примеру, выполнить действие ради группы, которая против моего желания получать. И какие здесь могут быть уловки? Может поместить себя в такие опасные для желания получать ситуации, что и надеяться, потому что у меня самого нет сил выполнить действие. Может, если товарищ меня потянет, то тогда у меня не будет выбора, и я смогу выполнить его.
Да, это на уровне действия, очень правильно. Стыд и отторжение, отвращение, которое ты, допустим, чувствуешь. Но на уровне молитвы есть состояние, когда ты просишь за товарища, и все. Но дай Бог, чтобы это был уже страх. А это как бы такое ощущение, что ты не находишься... Ну, ты просто так просишь. Но нет страдания, что это не горит, что это не настоящая молитва. То есть еще не знаю, где страх в этом.
Состояние очень, мне кажется, мы чувствуем его, когда ты хочешь в них раствориться, потеряться, чтобы им было хорошо, чтобы не быть с этим связанным, все для того, чтобы насладить Творца. На самом деле ты боишься, что это вдруг произойдет. Если произойдет, то ты исчезнешь, и ты боишься этого.
Да, я хотел сказать, что есть состояние, когда приходит к тому, что ты просто хочешь и готов потерять себя, просто покончить с собой, войти, просто раствориться в группе, как бы отменить свою власть, просто отдать себя. С одной стороны, как бы есть такое решение. Я очень хочу, чтобы это произошло, но приходишь к тому, чтобы сделать этот шаг, просьбу, чтобы это произошло, как бы есть страх. Страх исчезнуть, что исчезнет твоя власть, твой контроль, сделать этот шаг.
Страх по отношению к точке «я», что она вдруг исчезнет. Когда вдруг, не дай Бог, то, о чем говорит Рав, произойдет. Такой страх все время сидит в человеке постоянно и раскрывается по мере его чувствительности группы. Чем он более чувствителен, тем он больше будет услышать, что говорит Творец, что говорит его учитель. И тогда вдруг понимает, что надо делать, что значит молиться за товарищей. Немного, немножко начинает понимать и пугается. А что останется? А что будет со мной? Вдруг возникает вопрос, он не может избавиться от него, и это останавливает человека от того, чтобы сделать шаг вперед. Потом приходит сила забвения, он все забывает.
Да, те моменты, когда ты понимаешь, что если это произойдет, то, видимо, не знаю, что будет со мной.
И что
тоже часто, когда слышишь Рава, он говорит, и источники, и вдруг ты видишь, получаешь в морду такое большое осознание зла, что тоже куда мне, куда идти, я вообще не в пути.
Давайте продолжим. Статью
«Они ли люди вы...» Да, кен.
Переходим к 561
странице. Шамати, статья.